Опасность. Мой Бенц был в полном порядке. Его шины приятно шуршали на мокром от ночной росы шоссе. К полудню я был на месте, остановив автомобиль на углу Вильгельмштрассе. Отсюда я отлично видел перспективу улицы, в конце которой со стороны под липами должен появиться человек, желавший продать свое отечество подороже. Ожидание противно затянулось. Наконец, среди прохожих я почти интуитивно распознал предателя. Этот человек шагал нерешительно, с оглядкой по сторонам, а большой багровый нос, свидетельство его основных пристрастий, напоминал красный свет на повороте, предупреждающий об опасности. О чем он думал сейчас? Может, об обеспеченной старости в тишине сытой провинции, где цветут яблони и звонят колокола церквей, призывая его к благостной вечерне. Наверное, у него высохшая, как вобла, крикливая жена, а некрасивых дочерей женихи не желают брать без приданного. Пора. Я включил мотор и несколько метров следовал вровень со Стекольниковым, пока наши глаза не встретились. И тогда я повелительно распахнул перед ним дверцу своего автомобиля. «Прошу садиться, герр Стекольников». Он понял это предложение как вопрос к нему и торопливо заговорил, продолжая озираться. «Да-да, гуд-гуд, я Стекольников». Сразу выяснилось, что немецким языком он не владеет, и мне пришлось вернуться к языку родному сознательно, коверкая его безбожным немецким акцентом. Я строго спросил, «Вы почему опаздываете?» Стекольников, держа увесистый портфель, уселся рядом со мной, и рессоры просели от тяжести его генеральской туши. «Извините, что опоздал. Я же не немец, мы, русские, к порядкам не приучены. Я ждал не вас, а самого Шольпе».
Кто такой Шольпе, я, конечно, не знал.
«Именно Шольпе и просил встретить вас», — ответил я, включая мотор Бенца. «Планы русской мобилизации с вами?»
Стекольников похлопал по своему портфелю. «Туточки», — весело сказал он.
«Отлично. Вы договорились с Шольпе о цене?» «Он сказал, что сумма гонорара зависит от ценности моих документов, которые прежде надобно как следует изучить, но меньше, чем на 100 тысяч, я не согласен». Мне стало тошно. Ему, значит, 100 тысяч рублей, а России 100 тысяч загубленных людских жизней, рыдания вдов и всхлипы сирот. Красное здание большого штаба осталось позади. Я быстро проскочил мимо русского и французского посольств. За мостом вдоль проспекта Королевы Луизы, как раз напротив Берлинского морга, я круто развернул Бенц вправо и покатил по Эльзасской улице, название которой напоминало немцам об их торжестве над растоптанной Францией в 1871 году, после чего и возникла Германская империя. Только теперь, поминутно озираясь, Стекольников начал проявлять беспокойство. «А куда вы меня везете?» — насторожился он.
«В сторону Потсдама», — наугад сказал я.
«Вот как? Далеко еще ехать?»
«Нет, уже скоро».
За тихим парком Фридриха Великого, миновав районы трущоб берлинской бедноты, я завернул машину за тихое еврейское кладбище. Здесь никого не было, а мертвецы не могли помешать мне.
«Приехали. Давайте мне ваш портфель».
«А деньги?» — спросил мой земляк. Мне хотелось разрядить в его обширное генеральское чрево всю обойму Браунинга, но я ответил ему крайне вежливо. «Разве вы не уверены в благородстве немецкого генштаба, который искренне заинтересован в вашей безопасности? А с большой суммой денег, ввозимой из-за рубежа, вы же сразу попадетесь на таможне. Поезжайте домой и ждите.
Мы найдем лучший способ переправить вам весь гонорар за ваши услуги. И не задерживайтесь в Берлине ни одного лишнего дня. Вот вам билет в купе первого класса до Петербурга».
«Я могу вам верить?» — ошалело спросил Стекольников.
«Вылезайте», — ответил я. Портфель с планами русской мобилизации лежал у меня на коленях. Я сразу запустил мотор, оставив Иуду возле ограды унылого кладбища. Черт с ней, с этой падалью, пусть выбирается отсюда, как знает.
Позже я узнал, что Стекольникова сняли с поезда сразу, и два колеса его вагона перекатились через германскую границу. В контрразведке ему без лишних слов протянули револьвер с единственной пулей в стволе.
«Этого вполне хватит», — сказали ему. «Не будем разводить церемонии с протоколом. Как видите, нам совсем не хочется размазывать эту грязь далее. Впрочем, вот вам лист бумаги. Можете состряпать последнее письмо своей жене».
Стекольников, горько рыдая, пустил себе в лоб пулю.
Все эти Ришелье, Питты, Меттерники, Толераны, Нессельроде, Кавуры, Дизраэли, Бисмарки и прочие политики казались мне жалкими кавалерами, созданными ради придворных минуэтов. Политики всегда больше старались сорвать овации с публики за очередное красное словцо, но они мало думали о судьбах народов и, наконец, о естественных границах, политических, географических и даже этнических. Я уже знал о положении на Балканах, где началась грызня между братьями-славянами, но сейчас был вынужден оставаться на своем посту в Германии, делая то, что мне велят, хотя, честно говоря, не все дела были мне по душе. Если говорить о шпионаже в общих чертах, то я не могу дать точное определение, чего тут больше, цинизма или артистизма. Что в нем главнее, интеллект или умение импровизировать? Одно из поручений Генштаба я не смог выполнить. Мне следовало узнать, из каких металлических сплавов граф Цепелин создает свои дирижабли. Совсем не понимаю, ради чего меня посылали во Фридрихсгафен, эту главную лабораторию немецкого воздухоплавания, если все можно было выяснить дома. Фердинанд Цепелин был женат на русской подданной некой баронессе фон Вольф, на деньги которой он и строил свои летающие чудовища, и все нужное было легче узнать, действуя через его русских сородичей. Впрочем, английская разведка тоже споткнулась на разгадке секретов дирижаблестроения. Жители Лондона имели особый повод отомстить графу Цепелину, ибо в первый же год войны германские дирижабли вдрызг разбомбили гигантские запасы виски и коньяков на складах, а состав дюралевых сплавов и особых клеев был раскрыт ими гораздо позже. Помню, я вернулся из Фридрихсгафена в дурном настроении, очень усталый, и тут появился, как всегда неожиданно, консул, который никак не улучшил моего настроения.
«Неприятные новости», — сообщил он с порога. «Надеюсь, вы не забыли вахмистра полиции Йеники и сигнального унтер-офицера Клауса, продажность которых помогла нам раскрыть новый немецкий код. Сколько вы им заплатили?»
«Сунул каждому по 5 манлихеров».
«Продажным дуракам, — был вывод, — никогда нельзя платить много, ибо они еще больше дуреют от денег. Прочтите». В местной газете из Рура было отчеканено жирным шрифтом: «По полученным нами сведениям, на днях были смещены решительно все подряд чины Вильгельмсгафенской полиции, начиная от ее начальника и кончая последним рядовым полицейским».
«Первым взяли унтера Клауса», — сообщил консул. «Разбирательство его дела происходит при закрытых дверях, так что ничего путного наружу не просочится».
«А где же сейчас Йеники?»
«С него и началось. Йеники разменял ваши манлихеры в Париже, где его засекла немецкая разведка, когда он раскутился с шикарными кокотками. Уже сидит в тюрьме Ганновера. Так, где и когда я допустил ошибку? С вашей стороны ошибок не было, утешил меня консул. Но к делу о полиции Вильгельмсгаффена подключены и те двое. Это громадное бабище со своим напарником, которые работали на англичан и очень скверно сработали. «Час от часу не легче», — сказал я, поеживаясь. «Может, вы подскажете, что мне теперь делать? Затаите дыхание и продолжайте увеличивать выпуск керамики. У вас какие сейчас главные подряды?» «Для осушки болот Восточной Пруссии. Вот и поставляете им трубы». Через несколько дней пани Валежинская развернула передо мной берлинскую газету, в которой сообщалось: из тюрьмы Кёльна, выбравшись из камеры на крышу, бежал по штанге громоотвода вахмистер Йенике. Поиски преступника продолжаются. «Мне в контору фабрики звонил консул», — подавленно сказала Валежинская. «Немецкая агентура уже выследила Йенике в Лондоне, и туда отправлен комиссар полиции Кёльна, чтобы Скотланд-Ярд выдал его как уголовного преступника». Казалось, моя карьера тайного агента русского генштаба на этом закончилась навсегда. Но далее события развивались вне всякой логики. Англичане выдали Йенике на расправу, и доблестный вахмистер вскоре имел счастье лицезреть на скамье подсудимых своего шурина Клауса. Вот уж не знаю почему, но эти негодяи обо мне даже не упоминали, а все грехи дружно валили на ту громадную мегеру и подручного долгоносика, причастных к работе британской морской разведки. Наверное, им недоумкам казалось, что измена Германии в пользу культурной Англии будет караться не так строго, нежели измена в пользу дикой России. Клаус получил 6 лет тюрьмы, а Йенике к такому же сроку прибавили еще 3 года отсидки за его грабежи. Консул долго не тревожил меня своим появлением. Наконец он явился даже веселый. «Вы следите за Лебелевским альманахом?» Я ответил, что в последний раз держал его в руках еще в годы обучения в академии, а позже не интересовался. Генрих фон Лебель, к тому времени покойный немецкий генерал, издавал прекрасные справочники по всем видам вооружения. Из его альманахов всегда можно было узнать, чем занят знаменитый Маузер, какие винтовки в армии Бразилии и прочее. «Грядущая война будет скоротечна», — почти радостно известил меня консул. «Противники за один день выпустят один в другого столько пуль, сколько раньше выстреливали за всю боевую кампанию». «О сути дела догадываетесь? Винтовка устарела, успех решит автоматическое оружие». «Как понимать ваши слова?» — спросил я. «Главное артиллерийское управление русской армии командировало в Германию известного оружейника В. Г. Федорова, который на месте, то есть в самой Германии, должен был ознакомиться с образцами новейшего вооружения Рейхсвера и заодно выяснить, кто кого обгоняет в разработке автоматического оружия. Мы Германию, или, напротив, Германия нас». «Хорошенькое дело», — сказал я в ответ. «Здесь же вам не магазин готового платья, которое можно примерить в отдельные кабинки, и никакой Пауль Маузер не пустит нас в свои лаборатории». «Я назову конкретных людей, которые, обремененные большими семьями, согласятся немножко изменить родимому Фатерланду. Конечно, инкогнито Федорова не может быть раскрыто, да и он сам не пожелает этого», — сказал консул. «Вместе с ним приедет в Германию оружейный мастер с наших питерских заводов. Тип природного русского самородка, наподобие лисковского левши, который блоху подковал. Сопроводите их в разъездах по Германии, чтобы наши гости не наделали глупостей». Я поразмыслил над его предложением. «При нашем первом знакомстве вы заверили меня, чтобы я работал вполне спокойно, ибо в вашем лице обязан видеть хорошего телохранителя, который в нужный момент сразу же предупредит меня об опасности, ведь так? — Какие у вас могут быть сомнения? — обиделся консул. — Работайте, как и раньше, ни о чем не заботясь. При возникновении любой угрозы вы сразу будете предупреждены мною и вернетесь за кордон, как ни в чем не бывало. — Ну, хорошо, давайте сюда этих самородков. Дополнение. В своих мемуарах, написанных перед смертью, генерал-лейтенант инженерно-технической службы В. Г. Федоров запечатлел нашего героя. Это был невысокого роста человек, напоминающий лицом Наполеона. Прежде всего, он предупредил о необходимости соблюдать чрезвычайную осторожность. Меня поражало его умение и, прямо скажу, талант вести тончайшую конспирацию. Он сообщил также о том, что за нами повсюду следует наша же контрразведка, что она следит за каждым нашим шагом, охраняя нас от попыток ареста или провокации. Много интересных и опасных приключений пережил я вместе с этим офицером генерального штаба. При первой встрече с Федоровым я предупредил его. «Вы, наверное, извещены, что случилось с капитаном Михаилом Костевичем, служащим как раз по вашему ведомству. Немцы заподозрили его в излишней любознательности к устройству снарядных взрывателей. Почему он и был упрятан в тюрьму Моабит? Нашим дипломатам пришлось немало попотеть, прежде чем Костевича выпустили пастись на травку». В ответ на мои слова Владимир Григорьевич засмеялся. «Кстати, в наших крестах сидит тоже капитан германского генштаба Вернер фон Штюнцнер, который любил вечерние прогулки в окрестностях Сестрорецкого оружейного завода, и немецкий посол граф Пурталис даже плакал, доказывая чистоту его лирических намерений. Куда мы поедем?» Маршрут был опасный. Заводы Маузера в Оберндорфе, заводы Эргерста в Дюссельдорфе и секретная фабрика в Шпандау, где тоже всякие черти водились. Поехали. Считайте меня арестованным. Наверное, нет особой нужды подробно описывать мое последнее дело в Германии, и я берусь за перо лишь по той причине, что оно стало для меня последним. Громкий процесс капитана М.М. Костевича, заподозренного в шпионаже, был еще слишком памятен, а Федоров, доверившийся моему опыту, кажется, сильно преувеличивал мои способности и мои возможности. Милейший человек Владимир Григорьевич и сам был достаточно наблюдателен, а в наше турне по городам Германии привело его к печальным выводам. Он не переставал удивляться тому, чему я уже не удивлялся. Немецкие города были переполнены великим множеством детей. Россию трудно удивить многодетными семьями, но Германия просто поражала высокой рождаемостью. Вот говорят, что страны, где мало детей, обречены на вырождение, и приводят в пример Францию. А здесь я вижу целые кучи сопляков и невольно думаю, неужели будущее Европы на стороне многодетной Германии? Мне пришлось отчасти разочаровать Федорова. Заметьте, каждый шестой ребенок в Германии является незаконно рожденным, а каждая восьмая женщина в Берлине зарегистрирована полицией как проститутка. Наверное, во Франции столько детей не увидишь. А здесь всюду наткнешься на женщину, которая, выпятив большущий живот, тащит на руках двух младенцев, а в юбку ее цепляются еще двое. Но сравнение не в пользу Германии. Французский ребенок, как мне говорили, бодр и весел, он сыт и опрятно одет. А тут мы видим рахитичные создания на слабых от недоедания ножках. Немецкий ребенок ютится обычно на дворах, развлекая себя среди помоек и общественных нужников. Моих подопечных удивляло в Германии многое. Особенно порядок в уличной толпе, более свойственный воинской дисциплине. Жизнь немцев постоянно была под надзором полиции, работавшей прекрасно. На каждом шагу немец бывал предупрежден вывеской с надписью «Запрещено». «И все безропотно подчиняются», — дивился Федоров. «Это не как у нас, в России, где человек, если его не пускают в ворота, самым преспокойным образом перелезает через забор». Но Владимир Григорьевич заметил и более важное. «Нашему офицерскому корпусу следовало бы поучиться у немцев их энергии, деловитости, пунктуальности. Я не видел ни одного офицера или генерала с брюхом, тогда как у нас часто беременеют от непрестанных выпивок и закусок». В своих мемуарах Федоров не забыл обрисовать облик будущих противников. В большинстве своем это были люди высокие, стройные и подвижные. В них не было и следа той одутловатости, тяжеловесности и, главной усталости, которой я с прискорбием нередко встречал среди лиц, занимавших командные должности в русской армии. Федоров поражался тому, с какой легкостью я доставлял ему секретные чертежи, сводил его с нужными людьми, из которых он выуживал сведения. Наше положение осложнялось поведением попутчика, за которым приходилось следить, чтобы он не наделал глупостей. Это был пожилой пролетарий с Сестрорецкого завода, самородок, обладавший природным талантом механика. Кажется, его звали Иваном Ивановичем, и в автомате его конструкции были некоторые неувязки. В ту пору еще ни одна страна не имела в войсках автоматов, но в Оберндорфе я раздобыл всего на полчаса одну из автоматических винтовок системы заводов Маузера. «Осмотрите ее скорее», — предупредил я оружейника. «Первая партия таких трещоток уже заказана Маузеру для Рейхсвера как опытный образец. Поспешите, пожалуйста». Федоров пришел к мысли, что немцы обогнали его не столько в конструкции, сколько опередили в баллистике особой пули и в составе особых порохов. Иван же Иванович выражал свои мысли не ахти как вразумительно. «Вишь ты, заковыка какая!» — говорил он мне. «Когда этот шпиндель дошлет патрон до места, тут и все. Мне одной хреновины не хватает, чтобы понять ее действия». «А как она выглядит, хреновина эта?» «Если б я, мил человек, знал, как она выглядит, я бы сюда в жизнь не заехал, а сидел бы дома». «Сейчас, Сестрорецки, благодать! Уж я бабе своей наказал, чтобы по вечерам не забывала грядки с огурцами поливать». Расстались мы дружески. На прощание я сводил своих подопечных в пивную, где угостил их сначала дешевым лагером, потом заказал пиво подороже — «Байриш». А сам я предпочитал светлое «Кюле-блонде», в кружку с которой добавил щепотку тмина. Иван Иванович ужаснулся. «На кой пиво-то портить?» «Привык, как немец», — отвечал я. «Прощаясь со мною, Владимир Григорьевич сказал: „Жалко мне вас, скучно вам здесь“». Федоров, как и я, был в жизни дважды генералом. Сначала в старой армии, затем в советской. Когда ничего не имеешь, тогда ничего и не жалко. Моя жизнь так причудливо сложилась, что я не мог испытывать тяги к оседлости, пристрастия к вещам, ко всему тому, что для многих людей составляет необходимость. Может быть, именно от неустройства личной жизни во мне выработалось стойкое и прочное пренебрежение к богатству, а деньги, как таковые, не имели для меня никакой ценности. Лишь перевалив за 30 лет, я впервые задумался над необратимым течением времени, и роковая отметка 40 лет стала пугать меня, словно пограничный столб, поставленный для устрашения перебежчика из одного мира в другой, с новыми эмоциями, иными опасениями и другими запросами. Говорят, что нормальный человек лишь после 40 лет жизни начинает бояться смерти. Не знаю, мне казалось, что до 40 лет я не доживу. В лучшем случае посадят, в худшем — придавят в тюремной камере или пристрелят в темном переулке. Ладно, самое главное — оставаться самим собой, какой я есть и каким, наверное, останусь до конца дней своих, утешая себя тем, что я честь имею, а живу ради служения Отечеству. Впрочем, само время, отведенное для прожигания моей жизни, не располагало к спокойствию. Мировая война могла возникнуть еще в 1911 году, когда германская канонерка «Пантера» совершила внезапный прыжок во французское Марокко, а мир вот-вот готов был взорваться. Затем итальянцы, не очень-то воинственные, которым едва хватало на макароны, вдруг ополчились на Турцию в ее африканских владениях, в Триполитании и Киренаике. Армия султана постыдно бежала, итальянцы образовали свою колонию Ливию, а Турция взмолилась о мире. Удивительно, в тот самый день, когда в Лозанне турки договорились о мире с Италией, именно в этот день разгорелась Первая Балканская война. Эти балканские войны, так редко поминаемые в нашей стране, стали уже белым пятном для широкой публики, и потому я рискую восстановить примерную картину событий, которые отразились не только на делах балканских народов, но и разрушили преснопамятное равновесие нашей русской политики. Балканский союз из четырех государств — Болгария, Сербия, Греция и Черногория — в России надеялись использовать вроде барьера, чтобы задержать развитие экспансии Вены и Берлина. Но братья-славяне и греки всю мощь своего союза развернули против Турции, столько веков угнетавшей их. Армия султана была выпистована немецкими генералами. Главным ее инструктором был знаменитый Гольц-паша, точнее, Кольмар фон дер Гольц. Кайзер накануне войны запросил его из Берлина, какова готовность турецкой армии, чтобы разнести эту славянскую сволочь, и получил от Гольца ответ. «Ганз ви би унс», совсем как у нас. Эта фраза стала посмешищем для всех европейцев, ибо турки бежали. С первого выстрела выявилось полное превосходство балканских армий, вооруженных новейшим оружием Франции, перед турецкой ордой, оснащенной старьем из берлинских арсеналов. Балканский союз был рожден в колыбели русской дипломатии, которая баюкала его своими песнями, и в Петербурге царь надеялся, что, дергая потаенные веревочки, он сможет управлять народами на Балканах будто марионетками. Но у каждого народа были свои национальные задачи. Болгары вломились во Фракию, штурмовали Адрианополь, сербы и черногорцы взяли Скутари, чтобы закрепиться на берегах Адриатики. Греки гнали турок из древнего Эпира и Македонии, вступили в Салоники. Их десанты высаживались на легендарных островах Хиосе и Лесбосе. Наконец, неутомимая болгарская армия вышла к самому Стамбулу, до которого оставалось всего 30 миль. Английские корреспонденты сообщали в Лондон, что любимое оружие болгар — штык, владеть которым они научились у русских, а их пулеметы косили войска султана, как дурную траву. Все в кровище, грязные, зачумленные, голодные, покрытые рубцами и вшами, славяне привинчивали штыки. «На нож!» — звали их в атаку юные офицеры. Воодушевление было всеобщим. Война была явно освободительной, и призывы на нож отозвались в министерских кабинетах Вены, Берлина и Петербурга. «Но так же нельзя», — говорил Сазонов, — «не сегодня, так завтра они возьмут Константинополь, а как же мы?» Балканы выпали из-под контроля русской политики. Европа, еще верившая в могущество турок, была обескуражена. К Кайзер в Берлине беспокоился за свою дорогу Берлин-Багдад, ради чего мы стелили там свои рельсы и шпалы. Из Вены ему вторил престарелый Франц Иосиф. «Моя мечта — увидеть Салоники австрийскими, а как же я приеду в Салоники, если там уже греки?» Но что они могли сделать? Вся Сербия поголовно стала под ружье, и стар, и млад. Человек без пушки, ружья, в Белграде был уже неуместен, даже подозрителен. Один сербский учитель, жалея молодую жену, не пожелал воевать, доказывая ей: «Поверь, я не боюсь смерти, но я боюсь, что ты останешься одинокой вдовой». Тогда жена учителя повесилась в спальне, оставив ему записку: «Теперь у тебя нет жены, осталась только родина. Если вернешься из боя живым, принеси на мою могилу старые цветы нашей старой Сербии». Казалось, что Россия имеет право вмешаться. Авторов авантюрных романов часто упрекают за вымысел самых случайных совпадений, говоря им: «Вы преувеличили, этого не могло быть». Но в работе тайной разведки никогда нельзя исключить такие совпадения, что голова закружится. Нет, я не встретил на улицах Берлина знакомца из русских, который кинулся мне в объятия. Я встретил другого человека, о котором, да простит меня Бог, уже начал понемногу забывать. В эти свои последние дни я почти равнодушно узнал, что Валежинская и Штюркмайер надобно срочно выехать в Италию, которая уже зарилась на Албанию, дабы закрыть балканским славянам доступ к гаваням Адриатического моря. На прощание мы расцеловались, и в момент поцелуя я вдруг вспомнил, что в глубокой древности осужденные на казнь были обязаны целовать своего палача. «Мы еще увидимся», — сказала она без улыбки. В этот момент я ее полюбил. Но встретиться в этом мире нам было уже не суждено. Я остался один, не имея никаких поручений, лишь руководя своей фабрикой. Консул в эти дни известил меня, что скончался мой отец и погребен на Новодевичьем кладбище. Я давно был готов к этому. «А моя мать?» — спросил я. «Она по-прежнему живет и процветает в Вене». Тут я прерву свой рассказ. Очевидно, в нашем генштабе допустили просчет с внедрением моей персоны, навязчиво торговавшей керамическими трубами, которые я широко рекламировал в немецких газетах. Дело в том, что немецкая агентура во Франции, в Бельгии и в Голландии размещала свои шпионские гнезда тоже под вывеской частных фирм, дешево ведущих водопроводные и канализационные работы. Естественно, где-то случилось короткое замыкание, и консул предупредил меня: «Сейчас вам лучше побыть в Кёнигсберге, оставив фабрику на попечение своего инженера». Я уже привык навещать Кёнигсберг, бывший славянский кролевец, отстроенный немцами безобразно, но примечательный тихим прегелем, древним собором и зарождением здесь философии Канта. В гостинице я снимал постоянный номер, обедал в ресторане «Брудершафт», намеренно облюбовав для себя отдельный кабинет, который через туалетную комнату имел отдельный выход во двор. Был день как день, но он уже заканчивался, не предвещая никакой беды. Я ужинал в своем кабинете, когда дверь распахнулась, и напротив меня решительно уселся немецкий майор в мундире офицера генерального штаба. Мне пришлось напрячь все свои силы, чтобы не выразить удивления, ибо в этом майоре я узнал Берцио. Да, того самого Берцио, которого я же сам и поймал на границе в Граево. Теперь он улыбался. Я продолжал есть. «Вы, конечно, не ожидали меня видеть?» — спросил он. «Нет, Но, судя по всему, вы не очень-то долго томились в нашей тюменской ссылке по статье 111. Ах, стоит ли вспоминать об этом? После этого восклицания он замолк. Я молчал тоже. Во двери кабинета не раз заглядывали какие-то подозрительные типы, но Берцио каждый раз давал понять взмахом руки, чтобы они не мешали. Кажется, ему хотелось получить сполна порцию удовольствия, чтобы, поиздевавшись надо мною, расквитаться за свое прошлое унижение еще там, в Граево. «Вы работали очень чисто и до поры до времени нигде не дали осечки». Вдруг стал нахваливать он меня. «Благодарю», — скромно отвечал я. «Вам, конечно, не угадать, когда эта осечка случилась с вами, после чего я и решил возобновить наше знакомство». «Я понял, что проиграл полностью. Я разоблачен». «Не помню», — сказал я, освобождая руку от вилки. Берцио понял мой жест на свой лад. «Не надо глупостей», — услышал я от него. «Ваше дело проиграно, и мы встретились за ужином не для того, чтобы тут валялись наши трупы. И ваш, кстати, тоже. Будем умнее». «Хорошо», — согласился я, — «будем умнее». «Чувствую, что разговор предстоит серьезный. С чего мы начнем его?» «Для начала», — ответил Берцио, — «положите на тарелку свой браунинг, который, если я не ошибся, находится в вашем левом внутреннем кармане пиджака». Должен признать, что в этот момент Берцио даже понравился мне, как профессионал, и я оценил его самообладание. «Пожалуйста», — сказал я, выкладывая перед ним браунинг, но положил его между тарелок. Берцио аккуратно проверил отжатие его предохранителя и деловито спрятал оружие в наружный карман своего мундира. «Итак», — сказал он, — «мне выпала высокая честь объявить вам, что с этой минуты можете считать себя арестованным».